Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение заключительной части рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви».
Марк вспомнил, что давно не разговаривал с Андреем. И вдруг неудержимо захотелось позвонить. Только надо было поторопиться, чтобы застать сына до ухода на работу. Марк вернулся в дом, позавтракал и отправился на почту, успев как раз к открытию. Телефонистка набрала номер и передала трубку, в которой уже звучал чуть удивленный голос Андрея. «Папа? В такую рань? Что-то случилось?» «Кажется, у тебя что-то случилось». Сам не зная почему, Марк был уверен, что это так. «Случилось. Или почти. Я как раз собирался тебе звонить. Не мог бы, Алёша, пожить у тебя некоторое время?» «Что-то с Анжелой?» «Да. Возможно, мы будем разводиться. Не хотелось бы, чтобы Алёша всё это видел и слышал». «Как же так?» «Только ты не слишком волнуйся. Может, еще уляжется. Прости, сынок, но сейчас Леша ко мне никак нельзя. Пусть лучше у Лизы погостит». «А что такое?» Андрей был откровенно потрясен. Отец так долго мечтал увидеть внука, столько раз приглашал. «Видишь ли, вчера арестовали всех братьев, наш дом опечатали, и на сегодня назначена комиссия по оформлению конфискации». «А почему?» «Потому что я позволил проводить в своем доме собрание». «О, об этом не волнуйся, я сегодня же позвоню куда надо. Так Алешу можно отправлять?» «Да, я буду очень-очень рад». «Вот и хорошо. Поживет у тебя на каникулах, поможет. Ты ведь один сейчас остался, даже без своих братьев», словно оправдываясь в чем-то, добавил Андрей. «Конечно, поможет», поддержал Марк. Хотя все эти годы он вполне справлялся сам. Да и сейчас неплохо получалось. Андрею было важно подыскать для отъезда сына уважительную причину. Договорившись, каким поездом приедет Алёша, отец и сын попрощались. Андрей сдержал слово. Кто уж там и кому звонил, неизвестно. Но дом у Марка не отняли. Больше того, к полудню явился посланный от председателя сельсовета и снял пломбу с дверей большой комнаты, пригрозив, правда, расправой в случае повторения сборищ. «У вас, похоже, хорошая лапа наверху», — заметил он. «У нас Бог всемогущий, а у него много способов влиять на людей», — спокойно ответил Марк. Утром следующего дня Марк стоял на перроне, встречая Алёшу, и нервничал. А вдруг не узнает? Последнюю фотографию внука Андрей присылал года 2 назад. А между 14 и 16 подростки иногда меняются очень сильно. Андрей писал, что Алёша уже на голову перерос его и вообще пошел в родных Анжелы. Рослый и крепкий, только худой. Может, потому что слишком сильно вытянулся за год? Сын был чуть выше среднего роста. Каков же внук? Марк вглядывался в лица выходящих из вагона людей. Хорошо, что станция небольшая, народу немного. Вдруг он заметил рослого, чуть неуклюжего юношу. Подевичье белое лицо, румянец во всю щеку, темные брови, карие глаза, тонкий с горбинкой нос, только чуть длинноват, копна прямых шелковистых волос, на подбородке не щетина еще, а так, пушок. В душе Марка поднялась теплая волна. Было в этом парне что-то особенное. Или просто показалось так долго ждавшему этой встречи сердцу деда. Растерянно озираясь вокруг, парень вдруг остановил взгляд на фигуре деда Марка. Приблизившись, осторожно спросил: «Дедушка?» Марк кивнул. «А ты Алёша?» «Надо же! Родного деда вижу впервые за 16 лет. Ладно бы жили далеко. Ну что, пошли домой?» «Идем». В развалочку, медленно, слегка сутулясь, Лёша двинулся вдоль перрона. Деду пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Марк улыбался. Бог, наконец, ответил на его молитвы. Теперь он сможет рассказать внуку о любви Божией, о спасении, о радости, которая превыше всякого ума. И ее, если пожелает, может обрести каждый. До сих пор родители старались не давать ему услышать о Боге. Теперь пусть сам выбирает. Выйдя со станции, Лёша повернулся к деду. «А куда идти? Я пошел вперед, будто знаю дорогу». «И правильно шел. А теперь пойдем вместе», — вкладывая в слова двойной смысл, ответил Марк. Хорошо зная силу молитвы, он был уверен, что Лёша всегда избирал правильный путь. По дороге юноша внимательно разглядывал село, расспрашивал о родных, о бабушке. За разговорами и не заметили, как дошли. «Вот мы и дома!» Марк широко распахнул резную калитку. «Какой красивый дом! И большой! А отец говорил, будто у тебя только комнатка и кухня». «И это правда. Разве отец не говорил, что у меня здесь еще один хозяин живет?» «Нет». Алёша даже растерялся. «Большую часть я отдал Богу для собраний верующих», — рассмеялся Марк. «А ты, дедушка, юморист. Так у тебя за это дом хотели забрать?» «Именно. Но Бог мне мысль подсказал, которая сразу два хороших плода принесла».
«Как это?»
«Просто захотелось позвонить вам. И вот я смог пригласить тебя к себе. А Андрей помочь мне с домом». «Я и не предполагал, что он может это сделать». «Да, у отца большие связи. Но позвонила, между прочим, мама». «Мама? Она же говорила, что будет счастлива, и если моя богадельня закроется». «Не знаю, что на нее нашло. Услышала ваш разговор, спросила, что случилось. Папа поворчал, но объяснил. Она набрала какой-то номер, сказала несколько слов и готова. Отец потом еще полчаса ворчал, мол, сам бы все уладил. Но мама, она всегда сразу делает, что считает нужным. А они часто в таком тоне разговаривают? Другого я почти не слышал. Только при гостях любо-дорого послушать. Буркнул Леша и с язвительной ноткой поинтересовался. А вы что, иначе разговариваете? Я этого не утверждал, улыбнулся Марк. Марк показал внуку сперва свои владения, потом лесок, где в детстве любил гулять Андрей. Они разговаривали весь день и к вечеру уже не представляли, как раньше могли обходиться друг без друга. Внук блаженствовал в атмосфере любви и доброжелательности, которую, сам того не замечая, распространял Марк. А дед все больше радовался, что порча этого мира еще не коснулась Лешиной души. Несмотря на обычный юношеский скептицизм и разочарованность, внук мечтал о жизни в мире добра, любви и справедливости. Пока это была просто беспочвенная мечта, однако она не позволила миру убить в душе все доброе. Алеша даже не ожесточился, хотя имел для этого некоторые основания. Единственное, что он ненавидел всей душой, это благосостояние собственной семьи и карьерные достижения родителей. Любя маму и папу, не давая сердцу восставать против них, он свои горечь, обиду и одиночество связывал с тем, ради чего они в детстве лишали сына радости человеческого общения. Тогда Анжела была уверена, что бабушкиного общества сыну вполне достаточно, и лишь когда ее служебное положение достаточно упрочилось, а мальчик вырос, и с ним стало интересно, начала настаивать, чтобы сын проводил с нею больше времени. К тому же она заметила, что Алеша предпочитает общество отца. И неудивительно, ведь Андрей с самого начала все свободные вечера старался посвящать сыну. И если прежде родители конкурировали только в борьбе за деловой успех, теперь к этому добавилось еще и ревнивое соперничество за внимание сына. В результате к 16 годам Алеша равно возненавидел медицинские достижения отца и юридические успехи матери. А в последний год родители нашли еще одну причину для ссор. В какой вуз поступать сыну? Анжела настаивала, чтобы сын непременно пошел по ее стопам, поскольку на этом пути она сможет помочь ему быстрее выдвинуться, сделать карьеру. Более либеральный в этом отношении Андрей считал, что Леша сам должен выбрать себе поприще. А уж родители смогут поддержать его на любом. Однако сын заявил, что не собирается учиться, а станет рабочим, как дедушка. Это шокировало обоих. «Только через ее труп», – трагически заявила Анжела. Андрей тоже расстроился, но, зная отношение отца к образованию, предложил Алёше погостить у деда. Впрочем, отношения супругов и без того стали почти невыносимыми. И оба решили все выяснить. Так что Алешин отъезд пришелся как нельзя кстати. Леша обрадовался, ведь ему с детства было категорически запрещено даже заговаривать о поездке к дедушке. А теперь отец сам предложил. Мама, правда, побунтовала, но в конце концов сдалась. И, скрипя сердцем, отпустила сына до начала вступительных экзаменов. Как-то вечером, примерно через неделю после приезда, когда они уже успели побывать у Лизы и Петра и переговорить обо всем на свете, Алеша задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, что имел в виду отец, спрашивая у мамы. Неужели в нашей семье невозможны нормальные отношения? И не только, когда они ссорились. Никак не мог понять, что он подразумевает под словом «нормальные». Да и мама тоже не понимала. Дед с бабушкой, они ведь тоже так живут. Всей разницы, что разводиться не собираются. Наверное, нормальными отец назвал те отношения, к которым в детстве привык. Но это же не нормальные, а это прекрасные отношения. Дедушка, я так счастлив здесь, будто в весенних лучах купаюсь не только на улице телом, но и в доме душой. Вы всегда так друг к другу относились?» «Наверное». Марк даже смешался. «А как же иначе? Ведь мы любим друг друга». «Может, и родители когда-то любили друг друга. Только я, наверное, был тогда слишком мал. Не помню. Меня они точно любят. Оба. Но при этом мама без конца критикует и меня, и папу. Отец всегда на защиту встает, но в последнее время словно сторонится меня, будто боится, что осуждать его стану. А за что? Может, совесть спать не дает, вот и боится твоих чистых глаз». Тихо-тихо, почти беззвучно, предположил Марк. Но Алеша услышал: «Не думаю. Он, конечно, не идеал, но и мои глаза нечистые. Живу на всем краденом. Все в доме построено на взятках и воровстве. Если бы родители просто работали, мы жили бы хорошо. Но не настолько же!» Алеша говорил, залившись краской, со злостью. В глазах блестели слезы. «Я не могу смотреть в глаза одноклассникам, друзей домой привезти. Меня гордецом считают, а мне стыдно. Как я объясню всю эту роскошь? У меня с арифметикой все в порядке. Знаю, как бы мы жили на две зарплаты». Алеша вдруг оглянулся и неожиданно с улыбкой закончил: «Вот у тебя здесь хорошо, но уж слишком бедно. На такое я бы тоже вряд ли согласился. А мне хватает. С годами запросы свелись к минимуму. Мне бы только небо чистое, ветер свежий, комнатку теплую, да хлеб. Знаешь, я намного богаче всех. Смотри». Сквозь большое окно Марк показал на вечернее небо. «Это все мое. Я каждый день любуюсь солнцем и небом. В моем доме царят счастье и покой. Конечно, я неравнодушен к людским бедам и заботам, но знаю, что такую скорбь избрал сам. А это тоже большое богатство».
«Дедушка, но я же о другом богатстве говорю».
«Понимаю. Но когда человек благодарен Богу за все, что имеет, для счастья ему нужно не так уж и много».
«С этим я полностью согласен».
На следующий день Алёша предложил поколоть дрова, сложенные в сарае.
«Зима, конечно, далеко. Но кто знает, смогу ли я приехать осенью, чтобы помочь?»
«Спасибо, внучок». Алёша наколол всё, что нашёл в дровянике, и присел отдохнуть.
«Дедушка, а как ты думаешь, какая профессия лучше?
Та, в которой все способности, вложенные в тебя Богом, раскроются полнее всего.
А почему ты столяр? Разве ты не мог быть кем-то другим?»
«Мог, если бы в нашей стране верующим позволяли получить образование».
«А ты хотел учиться?»
«Очень. Но меня выгнали с третьего курса за убеждение».
«А я и не знал».
«Теперь знаешь. Я верю, что Бог радуется, когда мы развиваем данное им. Ведь и самый большой талант без труда умрет. Главное, чтобы мы не противопоставляли себя Богу, а любили и слушались Его. Тогда все в жизни пойдет нам на пользу. Даже...» — Марк улыбнулся. «Даже уроки атеизма».
«А ученые не могут доказать, что Бога нет? Ты уверен?»
«Всякий честный ученый, изучая Божье творение, придет к мысли о Творце. Чем больше человек узнает, тем выше его шансы найти Творца в творении».
«Удивительный ты человек, дедушка! Ничего не отвергаешь, но так все показываешь, что хочется от всего нехорошего самому отказаться».
«Я такой же удивительный, как и ты. Это Бог нас чудно создал. А ни от чего сразу не отказываться меня Библия научила. Там сказано: все мне позволительно, но не все полезно. Вот я и проверяю, окажется ли полезно и хорошо то, что мне предлагают, или то, чего я сам захотел. Ведь все по плодам узнается». Через полторы недели Анжела неожиданно вызвала на переговоры Алешу и без каких бы то ни было объяснений сообщила, что приезжает на один день, ночевать не собирается. Рано утром они с Марком встретили ее на станции и, не задавая вопросов, повели домой. Вид ее говорил красноречивее всяких слов. Анжела выглядела постаревшей и осунувшейся. Под глазами обозначились мешки, а лицо побледнело и опухло от слез. Марк старался делать вид, будто ничего не замечает. Но Алёша так не мог.
«Опять крупно поссорились?»
— коротко спросил он.
«Последний раз!»
— отрубила она.
«Я устала!»
Алёша ничего не ответил. Он знал, что в таких случаях лучше не лезть, ведь с обеих сторон всегда было много неправильного. Он молча нес мамин чемоданчик. Марк рассказывал о родных краях, показывал любимые места. Лес, овраги и лужайки, раскрашенные лучами восходящего солнца. И правда, было на что посмотреть. Высокие деревья вежливо уступали место сочной зеленой траве, усыпанной весенними цветами. Стволы деревьев были темными, почти черными, после недавнего дождя, и на фоне яркой зелени травы выглядели словно нарисованные или пришедшие из волшебной сказки. Ветер приносил пьянящий аромат цветущих трав и кустарников. Все дышало миром и радостью жизни, которую мужчины не только ощущали вовне, но и несли в душах. Однако Анжела была далека от всего этого. она целиком ушла в свои горести, разбитые мечты и несостоявшееся счастье. С детства она привыкла только пользоваться любовью и заботой родных и, выйдя замуж, даже не собиралась ничего давать. Всегда желая больше, чем получала, она обращала внимание лишь на то, чего ей не досталось, забывая благодарить за полученное. Больше того, получив желаемое, она быстро забывала об этом. Даже в гардеробе ее было много вещей, увидев которые во время генеральной уборки, Анжела искренне удивлялась. Откуда они здесь? Она знала, чтобы сделать карьеру, нужно много работать, и труда не жалела. С ней считались, ее уважали, даже побаивались. У всех она пользовалась авторитетом. Но в семье все оказалось иным. Хотелось, чтобы ее любили, ею восхищались, о ней заботились, ее слушали. Но реальность обернулась горьким разочарованием. В сущности, муж ожидал того же самого от нее. Правда, Андрей быстро вспомнил, чему учили дома, и без особого внутреннего сопротивления согласился уступать, слушать, радоваться ее успехам и утешать в неудачах. Но долго так продолжаться не могло, ведь всякие уступки должны стать взаимными. Анжела же откровенно скучала, стоило ему завести разговор о своих делах. А его неприятности воспринимала даже с какой-то потаенной радостью. Значит, она действительно умнее. Мир, такой непрочный даже в начале, рушился с каждым днем. Подобно пиявкам, они всасывались друг в друга, желая получить столь необходимые обоим любовь, уважение и признание. Анжела понятия не имела, где можно обрести подлинную любовь, которая принимает без условий и любит. А потому искала этого лишь в семье. Андрей знал и помнил, но гордость мешала обратиться за любовью и прощением к Богу. И он страдал, бессонными ночами тупо глядя в потолок и боясь допустить хотя бы одну мысль об этом. Или работал до упаду, чтобы дома уже не оставалось сил ни думать, ни чувствовать. И, конечно, в неизбежных и нередких ссорах Андрей невольно вставлял: «Неужели мы не можем жить по-человечески? Почему мои родители могли, а мы не можем?» Эта фраза больнее всего била Анжелу, безумно ревновавшую мужа к его семье. Она видела, как скучал муж по теплу и уюту отчего дома, где процветала любовь, где каждый день все учились любить, не считая себя достигшими совершенства в этой науке, где царил Дух Христа. Как часто слышал Андрей в детстве такие слова, но только теперь до конца понял, что же они значат. Это дух любви, всепонимающий и всепрощающий. Любви, которая верит в добро твоей души, даже когда ты все растерял и уже сам не веришь, что оно есть. Но любовь всегда надеется, что добро, которое Творец вложил в душу твою, позовет тебя к Творцу добра, и Он, придя, избавит ее от всего нечистого и воскресит к жизни для радости и счастья. Анжела чувствовала тоску Андрея и, ревнуя мужа, боялась вдобавок потерять и сына, если он будет общаться с этой семьей. Опасалась, что когда-нибудь и Алеша скажет: «Ты не умеешь любить». Эта фраза однажды в сердцах оброненная мужем, звучала приговором. Как всякая женщина, Анжела была создана для любви, и все успехи в работе перечеркивались этими словами. В поисках утешения она пыталась завести любовника, но тот бесследно исчез после 2 месяцев тайного романа. Новый удар. Ты не умеешь любить,
не умеешь любить,
ты не умеешь любить,
ты не умеешь любить,
стучала в сознании всякий раз, когда она слишком долго оставалась в одиночестве. И Анжела до отказа заполнила жизнь работой, деловыми встречами и походами в ресторан, хотя новых романов заводить уже не решалась. Еще один удар убил бы ее. Она чувствовала себя заблудившейся и потерянной. Лишь любовь сына как-то скрашивала жизнь. Но иногда Анжела чувствовала, что Алеша устает от ее общества и воспринимала это очень болезненно. Многие годы Анжела вела дневник. В детстве и юности, чувствуя себя одинокой, она доверяла ему свои мысли и мечты. Затем пропустила единственный год после обручения и свадьбы, а потом вновь начала делать записи. Поначалу с большими перерывами, затем все регулярнее, наконец, каждый день. Она чувствовала странную вину, если не говорила со своим дневником, ведь он единственный во всем огромном мире, кому она не безразлична. Дневник словно стал для нее живым существом. После завтрака, прошедшего в молчании, Марк предложил прогуляться по лесу. Анжела отреагировала странно.
«Надоели мне ваши заботы, доброта и восторги! Я хочу поговорить с сыном, для того я и приехала!»
«Извините, я не собирался навязываться. Хотя не понимаю, когда же успел вам надоесть?» Неожиданно для себя перейдя на «вы», удивился Марк.
«Ваша семья мне всю жизнь поперек горла стоит!» «Он?» — кивнув на пустое место, словно там стоял Андрей, раздраженно крикнула Анжела. «Вечно вами попрекал, будто все тут святые угодники!»
«Мама!»
– попытался прервать Алеша. Но Анжела, словно не слыша, продолжала.
«Без конца тыкал мне в лицо, мол, только вы умеете любить, хранить мир и заботиться друг о друге. Но если вы все такие распрекрасные, почему же Андрей не такой? Скажете, в семье не без урода?» «Да вы и все такие, я уверена!»
«Не думаю, что мы такие уж хорошие или добрые!»
И вдруг голос Марка стал грустно-ласковым. Глаза увлажнились.
«Бедная девочка! Как же ты устала! Ты ведь можешь быть и доброй, и ласковой, и любящей! Зачем же внушила себе, будто это никому не нужно? Неужели считаешь слабостью такие прекрасные качества собственной души?»
До сих пор, всем своим видом выражавшая злость и досаду, сноха вдруг обмякла и расплакалась.
«Вы что, дневник мой читали?»
«У тебя душа добрая и чистая, как у ребенка. Что же ты ее в ежовых рукавицах держишь?»
Вопросом на вопрос ответил Марк.
«Что вы понимаете в душах?»
Анжела уже рыдала.
«Вы деревенский старик! Ничего вы не знаете!»
К крикнула она и выбежала из дома. Пораженный Алеша застыл посреди кухни. Он почувствовал, что дед попал в цель. Нашел слова, которые могут заставить мать пересмотреть свою жизнь. Слова, которые безуспешно искали отец, сам Алеша, ее родители, все, кто любил ее. Понимая, что Анжела собственными руками ломает свою жизнь, они старались, но безуспешно. И вдруг дед несколькими ласковыми словами всколыхнул ее душу. Алеша был уверен, что мама вернется и захочет поговорить с дедом наедине. Вопрос лишь, как скоро? Только Бог знает времена и сроки. Словно отвечая на невысказанные мысли внука, задумчиво проговорил Марк. Может, не здесь и не со мной продолжится этот разговор, но уверен, что Бог в ней работает. Работал до меня, что-то сделал через меня и будет работать, когда мы расстанемся.
Но ведь это сделал ты!
Думаешь, из миллионов слов я сумел бы выбрать нужные? Для женщины, которую я вижу второй раз в жизни? Я пока в здравом уме. И мне такое трудно предположить. Не вложи их Бог в мои уста. Никогда не подумал бы, что такую умную и гордую женщину можно затронуть совсем простыми словами. Я просто люблю ее. А все остальное не знаю, откуда пришло. Впрочем, нет. Знаю. Марк светло и ласково улыбнулся, вспомнив о родной стране и ее властелине. Больше часа Анжела ходила по улицам села. Сначала быстрыми шагами, меряя влажную утрамбованную землю улиц и размышляя. А ведь он прав. Почему я так боюсь, что во мне увидят желание ласки, любви? Нет. Все разом на шею сядут. Только дай. Я не слабая женщина. Сильнее их обоих вместе взятых. Эти мужики достали меня. Все равно сама всегда буду решать, что мне делать, а что нет. Затем шаги ее стали не то менее решительными, не то более усталыми. Как я измучилась! Вкалываешь с утра до ночи. Они словно не видят ни благодарности, ни понимания. Андрей занят собой, Леша с собой. А я одна. Даже домработница чаще получает от них одобрение, чем я. Не могу больше тянуть этого всего.
Глаза ее снова наполнились слезами. Хотелось лечь прямо здесь, на обочине, и слиться с землей, уснуть или исчезнуть. Но, конечно, она не могла позволить себе ничего подобного. Не крестьянка же какая-нибудь. Взгляд невольно остановился на детях, игравших на траве невдалеке от дороги. Счастливые. Им все равно, кто и как посмотрит, что скажет. Анжела побрела к дому Марка. Больше негде было сесть, не уронив своего достоинства. Деревенская улица широка, но слишком хорошо просматривается из окон. Она молча прошла в комнату, села в любимое Марково кресло и уставилась в окно.
«Мама, сегодня здесь у дедушки Марка собрание будет.
Зайдешь послушать?» Алеша явно нервничал, задавая вопрос, и прикрывал волнение нарочитой небрежностью.
«Не знаю. Посмотрим»,
— буркнула мать, не отводя взгляда от окна. День прошел напряженно. Все трое старательно делали вид, будто утреннего разговора вообще не было. Под вечер к дому потянулись люди. Они тихо проходили мимо двери большой комнаты и осторожно спрашивали: «Собрание будет?» Каждый понимал, что послабление, данное властью, может продержаться лишь несколько дней, ведь никого из братьев не выпустили. «Конечно, будет!» – бодро и радостно отвечал Марк. Несмотря на субботний день, зал оказался почти полон. Анжела не стала заходить, но и не покидая кресла, слышала каждое слово. Марк начал собрание короткой молитвой. Затем, после общего пения, взошел на кафедру. «Уйдя на пенсию, я даже не думал проповедовать. Не только по воскресеньям, но и среди недели. Однако Божьи пути бывают иногда странными и непонятными. Сегодня Бог положил мне на сердце прочитать из первого послания к Тимофею. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В жизни я много раз убеждался, что умение хранить честь – сокровище, которое не иссякает. Это касается как работы, так и отношения с людьми, близкими и дальними. Однако затем я увидел второй смысл этого текста. Быть довольным – не просто приобретение, но великое приобретение и счастье. Кто может сказать, много ли нужно человеку для счастья? Негромкие голоса зазвучали из зала. «Смотря кому. Иногда много, иногда самую малость. Человеку всегда всего мало». Я тоже думал над этим и ясно понял, что благодарный человек счастлив всегда. Если он получает малость, то благодарен и счастлив. Если больше – счастлив втройне. Благодарный движется от маленького счастья к большому. Не желая радоваться тому, что имеет, и благодарить за полученное, человек лишает себя ежедневных маленьких радостей. Его сознание так привыкает отыскивать во всем недостатки, что, даже обретя большое счастье, человек обесценит его собственными мыслями и крадет у себя самого радость. И дело не в том, что Бог или люди хотят нашей благодарности, хотя это тоже важно. Ведь если кто-то обрадовался нашему подарку и поблагодарил от души, нам невольно захочется сделать ему еще что-нибудь приятное. Но чтобы испытывать радость и быть счастливыми, больше всего нам необходимо собственное благодарное сердце. Марк рассказал о нескольких людях, получивших большие и малые радости, и на их примере показал, насколько по-разному складывается жизнь в зависимости от того, как человек воспринимает события. Закончил он словами из Библии. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Если мы позволяем Богу каждый день радовать нас солнцем, дождем, весной, травами, нам легко стать самыми счастливыми людьми. И никакие скорби нас не сломят. Вера в силу Божью будет только расти, пока мы наблюдаем, как Он трудится в нас и вокруг нас, и наша жизнь не потеряет красок, вплоть до старости и перехода в вечность. наши братья сейчас в скорби и в испытаниях. Будем молиться, чтобы Бог и сегодня нашел способ обрадовать их там, в тюремных камерах, и они стали сильнее от того, что их вера испытана. Помолимся, чтобы Бог дал им мудрости не вызывать гнева властей, не подвергать себя бессмысленному страданию. Пусть этот день приблизит нас к месту, где царит вечная радость, к вечности. Марк сошел с кафедры и вдруг увидел сноху. Та внимательно слушала, сидя у приоткрытой двери. Мысленно Марк возвал к Богу, чтобы он изменил восприятие этой женщины и спас от боли, которую по неведению она взвалила на себя. После собрания Анжела ничего не сказала, была задумчива. Но поток слез, готовый выплеснуться наружу в ответ на любое слово окружающих, неожиданно иссяк. «У вас найдется где переночевать?» Несмело спросила она, когда мягкие сумерки, близящиеся белой ночи, смягчили краски дня. «Мы оба будем рады, если вы останетесь!» «А можно на «ты»?» «Конечно!» — улыбнулся Марк. «Правда, обещать тебе мягкой и удобной постели я не могу, но диван в комнате с радостью предоставлю. Свежего белья у меня хватит!» Анжела осталась ночевать, а на следующий день попросила разрешения задержаться еще. Ее изболевшаяся душа отогревалась возле Марка. Они разговаривали часами, и глаза женщины светлели, как небо после дождя. Прожив у Марка 3 дня, Анжела вернулась в Москву. Работа требовала ее присутствия, но пообещала обязательно приехать на выходные. А перед отъездом, видя, как переживают Марк и Алеша о братьях, сидящих в следственной тюрьме, никому ничего не сказав, сходила на почту и сделала несколько звонков. Через несколько дней выпустили руководителя молодежи и одного брата, затем еще 2. А когда у Марка собрались все, освобожденный последним сказал: «У меня следователь спросил, как это мы ухитрились подать жалобу в Верховный суд? Мол, сверху пришло указание внимательно рассмотреть наши дела и проверить статьи обвинения с напоминанием, что по закону у нас за религиозные убеждения не судят». Марк посмотрел на Алешу. Тот, понимающе улыбнулся. «Не думал, что мама рискнет карьерой». «Она тоже живая». Марк сказал это едва слышно. Внук не столько услышал, сколько прочел по губам. Через месяц состоялся суд над братьями. Процесс был закрытым и закончился неожиданно быстро. Пресвитера приговорили к 2 годам условно за неповиновение властям. Остальных отпустили, назначив административное взыскание в виде штрафа. Все были очень благодарны Богу за столь невероятный поворот событий. Выразили признательность и Анжеле. Эта встряска оказала благотворное влияние на церковь. После всех событий верующие намного искреннее и серьезнее благодарили Бога за дарованную свободу, покой и безопасность. Анжела приехала на выходные, как обещала. Они с Марком долго бродили по лесу. С прогулки она вернулась какая-то загадочная, задумчивая и просветленная. Алеша не мог нарадоваться. Когда он попросил разрешения остаться у деда Марка до самых экзаменов, мама легко согласилась. Оставляя сына на попечение деда, Анжела осторожно попросила: «Папа,
Может, вы поговорите с Алешей об учебе? Знаю, вас он послушает.
К сожалению, не уверен, что ему дадут возможность учиться. Ведь атеистом он себя уже не считает, а изворачиваться и лгать у него не получится. Не тот характер.
Понимаю. С этим будет проблема. Хоть местом поплачусь, но устрою, чтобы при поступлении у него об убеждениях не спросили. И буду держать этот фронт, пока смогу. В принципе, мы уже с ним говорили об учебе. Ну, хорошо, поговорю снова. Только, если не возражаешь, пусть он сам выбирает специальность.
Я уже давно на это согласна. Алеша прожил у деда Марка все лето. Поскольку школу он окончил с золотой медалью, экзаменов ему сдавать не надо было, только пройти собеседование. К огорчению матери, он решил пойти по стопам отца. Впрочем, Анжела уже во многом пересмотрела свои взгляды и была готова к такому выбору. Хотя брак Андрею с Анжелой удалось спасти, и сын не раз навещал Марка, супруги все же предпочитали приезжать не вместе, а по очереди. Алеша подшучивал, так сказать, над сменой, но лишь наедине с дедом. На одном из собраний Алеша покаялся. Марк со слезами обнимал и целовал внука. Сбылась его самая заветная мечта. Оставались еще сын со снохой. Но и они начали свой путь к Богу через прощение друг друга и примирение. Алеша старался побольше времени проводить с дедом за обсуждением Библии. Часто ездил к Лизе, словно наверстывал все, чего был лишен многие годы. Девчонки в селе посмеивались, заглядываясь на Алешу, который словно не замечал их. Юноша ходил с блестящими глазами, улыбался, смеялся. По всему видно было, что он счастлив. Но взгляд его не останавливался ни на одной девушке, и это не могло не задеть их самолюбие. Алеша нашел свою любовь, но пока она не относилась к людям. Не от них получал юноша то, в чем нуждался. Человеческая любовь ждала его впереди, а пока он всей душой впитывал самую чистую, безусловную любовь, не мог оторваться от нее, словно в знойный день от прохладного чистого родника. Однажды в разговоре Марк заметил: «Существует такое предание. Когда апостол Иоанн совсем состарился, ученики его спросили: „Скажи, что бы ты хотел оставить нам как завещание? Самое важное из учения Христа“. „Дети, любите друг друга“, ответил Иоанн. „Я верю этому преданию, или хочу верить. То же самое и я хотел бы оставить детям своим и братьям. Бога любите, друг друга любите и прощайте, всегда и за все. С милостивым и Бог милостиво поступает. Любовь в нашей жизни, как вода на земле. Она присутствует везде и во всем. Тело наше на 80% состоит из воды. В растениях, в земле, даже в камнях есть вода. А где она, там и жизнь. Где нет ее, нет жизни. Где есть любовь, там есть жизнь. Где нет любви, нет и жизни.
Люби! Постиг это слово святое.
спасенье. Любить — это значит на счастье чужое. Смотреть со слезой умиления. Любить — это с ближним, как с другом и братом. Делить его горе, мученье. Быть не другом, другом прощать виноватым. Уняв в себе злобу презрение. Значит смотреть с сожаленьем на зло и пороки людские, заблудшим людям указать путь к спасению.
Прозвучала заключительная часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!